Я вас всех приветствую самым дорогим для всех нас собранием, собранием, которое посвящено исполнению заповеди нашего Господа, заповеди хлеба преломления. Приветствую вас. Сегодня мы прочтем из книги Иисуса Навина, из 2 главы, с 17 по 21 стихи. «И сказали ей те люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома, вон того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала, да будет по словам вашим, и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. На острове Патмосе апостолу Иоанну был задан вопрос, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Присматриваясь, дорогие братья и сестры, к этому великому множеству людей, которых видел апостол Иоанн во время пребывания на острове Патмосе, к этому великому множеству людей в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих, мы не можем не обратить внимание на двух человек из всего этого бесчисленного множества искупленных, на двух человек, которые являются особыми трофеями благодати Божией. Кто же эти два человека, белая одежда которых особенно ярко сияет на фоне их прежней страшной греховной жизни? Кто эти два человека? Это Раав, блудница, и разбойник, покаявшийся на Голгофе. Я бы хотел, братья и сестры, из всего этого множества в белых одеждах и с палевыми ветвями в своих руках, которых видел апостол Иоанн в своем видении, вот выделить этих двух трофеев благодати Божьей, этих великих грешников в свое время, вот эту Раав с одной стороны и разбойника с другой стороны. Но о разбойнике мы часто слышим на наших богослужебных собраниях, и много гимнов воспевают его, ту благодать, вот, которая спасла такого великого грешника, как этот разбойник. Поэтому сегодня я не думаю говорить снова о разбойнике. Но вот как мы мало знаем о великой ветхозаветной грешнице Рааве, которая во имя Голгофской жертвы Христа, и только во имя Голгофской жертвы Христа, так же, как и разбойник, занимает место среди великого множества людей в белых одеждах. Нам необходимо, братья и сестры, познакомиться несколько и с ней, с этой великой-великой грешницей. Тем более, что ее имя теперь значится и на страницах Нового Завета. Мы читаем в послании к евреям в 11 главе в 31 стихе. «Верою Раав блудница, с миром принявшая соглядатаев и проводившая их другим путем, не погибла с неверными, не погибла». Да кто же это Раав? Она жительница ханаанской земли, значит, хананеянка, А мы знаем, братья и сестры, что Господь Иисус Христос однажды высоко превознес веру другой хананеенки, которая пришла к Нему со своей великой нуждой относительно своей несчастной больной дочери. И вот Христос похвалил пред всеми своими апостолами и другими, может быть, учениками ее веру. Но все же в массе своей, в большинстве своем подавляющем, хананеи всегда были язычниками, темными язычниками, идолопоклонниками. Живого Бога они не знали, но идолов мертвых имели немало. Раав не только была хананеенкой, не только была такой темной язычницей, идолопоклонницей, но она с самых юных лет вступила на широкий путь греха и порока. Об этом Слово Божие не скрывает. Она пила грех как воду, и чтобы свободнее грешить, она ушла из родительского дома, братья и сестры, и поселилась, назовем это комнатой или каким-то жильем, которое находилось в городской стене, окружавшей город Иерихон. Вот ушла из родительского дома, чтобы свободнее грешить, и поселилась в таком вот месте, в городской стене. Как же эта язычница и такая великая грешница обрела веру, о которой возвещает даже вот Евангелие, и с которой мы с вами должны познакомиться в это воскресное утро? Слово Божие говорит очень ясно и определенно, где источник всякой веры. Слово Божие говорит в послании к римлянам, в 10 главе, в 17 стихе. Вера от слышания. Вера от слышания. Но от кого могла слышать вот эта язычница и рабыня своего ужасного порока весть о живом Боге? А что она и другие жители ханаанской земли слышали о живом Боге? Слышали. Об этом сама Раав говорит посланцам Иисуса Навина, которые пришли к ней в дом. Вот послушаем, что она им говорит. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Мы слышали, говорит Раав, но от каких вестников? Вот это остается неизвестности, братья и сестры. Растения, живые растения, можно встретить в таких местах, где их нельзя ожидать. Мы с вами прекрасно знаем, что на железных крышах домов вдруг появляются растения, появляется трава, дорогие мои, или на мертвых камнях скал вдруг появляется жизнь. Вырастают растения и даже деревья. Но кто их насадил там? Ветер или птица? Но кто-то насадил, братья и сестры. Кто они, эти неведомые сеятели жизни, как физической, так вот и духовной? Мы слышали, говорит Раав, и при этом она упоминает имя Господа, то есть живого Бога. Кто эти неведомые вестники, которые насадили веру в живого Бога в сердце Раавы и других жителей ее земли? Слово Божие об этом нам ничего не говорит. Над Иерихоном, где жила Раав, нависла гроза. И жители этого города были обречены на смерть. Страшное ожидание наполняло сердца всех жителей этого города, когда так недалеко, только за рекой Иорданом, появилась армия вражеская, которая готова перейти в любой час наступления. Но двое юношей, посланцы Иисуса Навина, указали Раави, этой великой грешнице, путь спасения. Каков же этот путь спасения, братья и сестры? Вот об этом сегодня, в день хлебопреломления, хочется особенно сказать всем нам, детям Господним. Они, эти посланцы Иисуса Навина, говорят Раави: «Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас пустила». Она сказала: «Да будет по словам вашим». И отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Как хорошо, что Раав проявила такое послушание. Медлить нельзя было ни часа, дорогие мои, потому что гроза была так близка. И она ухватилась за предложенный путь спасения. И тут же привязала поспешно к окну своему червленную веревку. Червленную, что это значит, братья и сестры? Все мы должны знать, что это такое за выражение. Это очень старинное русское слово. И означает особый цвет, цвет крови. Но кто из нас не знает цвета крови, братья и сестры? Все мы знакомы с этим цветом. А вот как могла Раав окрасить веревку в такой цвет? Причем в таком спешном порядке. Очень просто, дорогие. Она окрасила ее в крови закланного агнца. И вот прикрепила эту веревку цвета крови к своему окну. И в результате простая веревка, которая, может быть, валялась где-то, и на нее ни сама Раав, ни другие, которые к ней приходили, не обращали внимания. Теперь она превратилась в самое драгоценное сокровище, потому что от ее наличия в окне зависела вся судьба Раавы в день грозы над Иерихоном. Вот эта червленная веревка была единственным средством для спасения Раавы от смерти. Другого пути не было, братья и сестры. Мы с вами живем в домах, снабженных так называемыми громоотводами. Но кто из нас, дорогие, не замечает? Брат мой, сестра моя, скажи, где в твоем доме, где ты живешь, находится громоотвод? Ты, наверное, мне сегодня скажешь, а я и не знаю. Живу несколько лет в своем доме, а где этот громоотвод? Долженствующие в дни грозы отводить опасность от моего дома, я откровенно говорю, не знаю. Да, мы не знаем, где находятся громоотводы наших домов. Мы начинаем о них думать тогда, когда вот гроза начинает греметь, и молнии ослепительные сверкают над нашими головами. Вот тогда мы думаем: ах, ведь у нас должен быть громоотвод, и мы можем быть спокойнее, что все-таки молния по этому громоотводу уйдет в землю и не поразит нас в голову. Да, мысль о громоотводе приходит, но когда? Когда вот начинает греметь гром и сверкают молнии. Далеко в Палестине, около Иерусалима, есть небольшой холм, когда-то никому неизвестный, и который только, может быть, как какое-то страшное место представал перед преступниками, которых вели туда на казнь. И больше ни с какой стороны этот холм никому не был известен. Теперь этот холм известнейшее место на всем земном шаре, наши братья и сестры. Кто не знает Голгофы? Кто не слышал этого названия Голгофа? Вот название этого маленького невзрачного холма. Но здесь, на Голгофе, нашим Господом Иисусом Христом, слушайте, была пролита драгоценная кровь, которая является единственным средством для нашего вечного спасения. Нет другого средства, нет другого пути, как только кровь, пролитая Христом Иисусом, Агнцем Божьим, на Голгофском кресте. Снова хочется эту знакомую нам истину повторить и еще раз ее пережить в это воскресное утро. В жизни каждого из нас, да, твердо говорю, в жизни каждого из нас были дни, когда мы ничего не знали об этой крови, ничего не знали. А если что-то и слышали о ней, о том, что был распят там Христос на Голгофе, то мы не понимали значения этой крови, не понимали, братья и сестры. Вспомните, пожалуйста, это время печальное, безрадостное, когда мы жили без Христа, а следовательно, и без веры в эту его драгоценную кровь. Но когда мы с вами оценили кровь Христа, когда оценили? Я вам сказал о громоотводах, которых мы не знаем, где даже они находятся, и вспоминаем о них только во время грозы. Вот мы тогда стали думать о крови Христа и уразумели ее значение тогда, когда уразумели, знаете, какие слова Священного Писания? Я их вам сейчас прочту. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Человеком положено однажды умереть, а потом, что? Суд. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Но никто не спорит в отношении слов, что человеком положено однажды умереть. Нет такого человека, который сказал бы, а я в это не верю, что всем положено умереть. Все знают, что положено всем умереть. А вот не все придают значение словам, что после смерти будет суд Божий, и что каждый человек будет судим по делам своим. И мы с вами, братья и сестры, придем хотя на другой суд, предсудилище Христово, а все-таки будем на этом судилище тоже с вами судимы по нашим делам. Вот. Но это уже другой вопрос. И мы имеем в Слове Божьем очень яркое описание вот этого суда. Для незнающих Господа людей суда. Мы прочтем об этом суде, ярко описанном в Откровении Иоанна 6 глава 15 и 16 стихи. Слушайте, как описывается здесь вот этот суд, который ожидает каждого после смерти. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, но и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Я при этих словах, братья и сестры, вспоминаю дни войны, когда мы с вами, помните, прерывали здесь собрания наши. Это тогда, когда раздавалась эта страшная сирена, возвещавшая о том, что вражеские самолеты прилетели и кружатся над городом. Мы в середине собрания покидали этот молитвенный дом и шли сюда, Солянка, дом 1, этот большой серый дом, где были наши убежища, куда мы все сотни здесь находившихся шли и там ожидали своей судьбы. Дорогие мои, мы помним эти дни, кто был в то время здесь. Я их хорошо припоминаю. Вот вам картина, когда Господь придет как судья. Смотрите, пошли скрываться в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Но горы и камни не закроют наших грехов, братья и сестры, от всевидящего и всезнающего нашего Бога. Не закроют, братья и сестры. Слово Божие говорит о другом пути спасения, не о спасении в убежищах, как это можно было спасаться в дни войны от этих страшных бомб. Но от суда Божьего укрыться нельзя ни в каком убежище. Но Слово Божье, о радость, указывает другой путь спасения через кровь Христа, пролитую на кресте Голгофы. Для нас, верующих в Слово Писание, что человеком положено однажды умереть, а потом суд, кровь Иисуса Христа, пролитая там, на Голгофе, является самым дорогим сокровищем. Правда, братья и сестры? Самым дорогим сокровищем. И единственной надеждой на спасение от вечного осуждения. Наша сестра в Господе, позвольте мне назвать Раав, хотя она была такой прежде страшной грешницей, блудницей, но она вот после того, как испытала милость Божию, благодать Его, и через веру в кровь Голгофы была спасена, я ее теперь называю, и думаю, что и вы согласитесь, сестрой нашей в Господе. Вот эта сестра наша в Господе Раав, с того дня, как она с верою прикрепила к своему окну червленную веревку, то есть кровь закланного Агнца, фактически она прикрепила к окну свою кровь закланного Агнца, и вот, дорогие мои, она с этого момента ощущала глубокий мир в своем сердце. Да, вот эта кровь Агнца, которой была окрашена веревка, дала ей такой глубокий мир. Гроза приближалась с каждым днем и с каждым часом, но она, Раав, не пугалась. При мысли вот этой грозы, которая вот-вот разразится, она ее не страшила и не нарушала ее душевного покоя. Она собрала своих родителей, братьев, сестер в свой дом, как ей было сказано, под защиту крови Агнца, собрала всех своих родных. И когда грянула гроза, все они были спасены от смерти. Мы знаем, братья и сестры, что с каждым днем все ближе наша встреча с Богом. Но это не должно нас страшить. Потому что мы непоколебимо верим, что кровь Христа – защита наша, единственная, но и надежная защита наша от справедливого возмездия за наши грехи. Уповая на кровь Христа, слушайте, уповая на кровь Христа, мы ощущаем всегда самый глубокий мир в наших сердцах. И не только этот глубокий мир ощущаем, уповая на кровь, только на кровь Иисуса Христа, но мы ощущаем и неизменную радость спасения, братья и сестры. Да, глубокий мир и неизменную радость спасения дала нам кровь Христа, в которой мы уверовали и стремимся быть всегда под ее защитой. Остается нам от всего сердца поблагодарить Господа за этот путь спасения, и простой, и вместе с тем такой надежный и единственный, братья и сестры, это вера, пролитая на кресте Голгофе, кровь нашего Спасителя Иисуса Христа. Поблагодарим Его от всего нашего сердца за эту драгоценную кровь.